Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, закончился Святой Великий Пост, Святая Великая Четыридесятница и последняя седмица, как это принято в церкви, не относится, собственно говоря, ко времени Великого Поста. Сегодня Святая Церковь совершила празднование входа Господня в Иерусалим, вербное воскресенье. Господь вошел в Иерусалим на вольную страсть. Сегодня я рад приветствовать в студии нашего постоянного автора иерея Павла Бурова, служащего в храме девяти мучеников Кизических. И сегодня я попросил отца Павла вместе с вами, дорогие слушатели, и с нами мысленно встретить эти святые великие дни, которые предстоят нам. И события – это очень значимый вход Господень в Иерусалим, и седмица, которая предстоит, очень значимая, кто-то из святых отцов назвал ее превосходящей весь Великий Пост, равно как и Святую Великую Субботу, превосходящую саму Страстную. Все это идет по нарастающей к празднику Воскресения Христова. Как мы должны ее встретить, о чем мы должны задуматься, над чем поразмыслить. И, опять-таки, словами одного из наших авторов, если не постился весь пост, то хотя бы эти святые дни провести с, возможно, крайним напряжением.
Скорее, с крайним воздержанием. не в напряжении дело, а в правильном отношении к наступающим дням. Хотелось бы напомнить слова праведного Симеона, богоприимца, который мы вспоминаем в день встретения Господня, что «се лежит сей на падение и восстание многих в Израиле, и тебе же, обращаясь к Матери Божией, оружие пройдет душу». То есть мы сейчас стоим на пороге исполнения этого пророчества. Именно на падение и восстание. Почему? Потому что вот вербное воскресенье, Господь входит в Иерусалим, народ его приветствует. Только что он совершил величайшее чудо – воскрешение четырехдневного Лазаря. И народ встречал его действительно как того, кто наконец-то, этот вот Машиах, воздвигнет царство Израилю и поставит избранный народ в положение исключительное по отношению ко всем другим народам, освободит от римлян и так далее. Но вот через некоторое время тот же самый народ, который встречал Спасителя, будет кричать: «Распни, распни его!» И более того, скажет страшную клятву: «Кровь его на нас и на чадах наших». Вот это и есть падение и восстание. Восстание для тех, кто принял Спасителя как должно, и тех, кто ждал от него только земных утех, земных благ. Несмотря на все величие и чудес Спасителя, мы можем сказать так. Вот воскрешенный сын вдовы Наинской, вот он потом-то все равно умер. И Лазарь потом, будучи епископом, тоже умер. То есть эти чудеса были совершены, невероятные чудеса, все равно во времени, которое потом неумолимо ведет нас к переходу в иное состояние. То есть чего добивались иудеи, которые кричали: «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господня». Ведь слова-то какие: «гряды во имя Господня». А что значит «во имя Господня»? Для чего пришел Спаситель? И здесь вот самое то, как бы это выразиться поточнее, может, это грань такая. Вот на чем проверяется наша вера. Ведь многие из нас, будучи православными, живут, я не про грехи даже хочу сказать, потому что они у всех у нас есть, а мировоззренческую позицию обозначить. Человек вроде бы православный, все хорошо, но в своей жизни он не ищет Бога. Он ищет себе оправдание. И если мы посмотрим, как относились к себе святые отцы, значит, то мы видим полное противоречие. Поэтому люди, которые ищут себе оправдание и как раз ждут чего-то от Спасителя нашего, это они уподобляются тем самым, про которых Симеон сказал вот на падение. Падение почему? Потому что ищут только земных благ, причем организуют свою духовную жизнь таким образом, что у них все в порядке, принося на исповедь одни и те же грехи, в общем-то, особо и не сокрушаясь, потому что, ну, в первую очередь, я про себя говорю, потому что не научился я сокрушаться, не научился я плакать. Надо сказать, что это великий дар Божий, слезы покаянные. Но устроение человека таково, что он выходит из храма, и многие так. Ну, представьте себе, многие люди, даже что там говорить, и те, которые служат в храме, женщины, например, приходят в брюках, переодеваются в юбку, одевают платок и входят в храм. Потом она выходит из храма уже в брючках и без платка.
Ну, батюшка, ну, это, наверное, не самое страшное, не самое важное.
Нет, я говорю как образ. Это образ. Потому что я не хочу судить тех, которые так делают.
То есть вы хотите сказать, что, входя в храм, мы как бы надеваем на себя другую личину. На время становимся православными, а потом мы снимаем это православие вместе с этим времяпровождением.
Вот я и хочу сказать, да не будет так и с нами. Потому что на самом деле мы такие вот и есть.
Но ведь не все.
Ну, что значит «не все»? Я в первую очередь, как не все, я же не то, что там кого-то обличаю сейчас, я про себя говорю. Пусть я хожу в подрясники, то есть мне не надо ничего там переодевать, но состояние души человека, вот в храме, это вот обстановка в храме, она дисциплинирует. В храме действительно там как-то ответственность, тем более, когда служишь. А когда выходишь из храма, ну, какие только мысли не появятся. Но сейчас не про это, а вот мы про Страстную Седмицу, если говорим, про праздник вход Господний в Иерусалим, мы как раз говорим о падении и восстании многих во Израиле, и нас в том числе, потому что имелся в виду Израиль не территориально. Поэтому нам нужно строго посмотреть на происходящее и проанализировать свою духовную жизнь, свое духовное состояние. Вот Страстная Седмица, она как раз к этому располагает. Как бы ты ни провел Великий пост, то есть Четыредесятницу. Так вот, люди, которые принимали Спасителя с таким восторгом, почему вдруг они через некоторое время кричали «распни»? И уже такое было ожесточение страшное. Ну, это же вот, ну, портрет любого из нас. А тут тем более по отношению к Спасителю. И хотелось бы сказать, знаете, в чем разница? Есть люди, которые чего-то от Бога ждут. Ждут, ну, изменений каких-то внешних своих бытовых условий. Там кто-то пенсию просит прибавить, кто-то благополучие, кто-то работу найти, кто-то для внуков, для детей своих. Ну, житейские такие просьбы. А кто подуховнее, тот будет просить, чтобы грехи простил, может, научил молиться, научил еще чему-то. Но ждет от Бога чего-то. А вот когда мы говорим «Бог есть любовь», значит, мы должны уподобляться любви, которую Он изливает на нас. А Господь любит не за то, что праведник. Вот человек совершил доброе дело, за это его Господь любит. Завтра он доброго дела не совершил, а Господь-то его все равно любит. А послезавтра он нагрешил тяжко, а Господь его все равно любит. Потому что Господь пошел на крест не ради праведников, ради исцеления грешников, ради всех людей, которым дал возможность спасения. И вот таким образом человек, устроенный так, как были устроены последователи Спасителя воскресшего, он ничего не ждет от Бога, потому что ему нужен только сам Бог. И на то его святая воля, что он нам подаст. Мы можем просить. Причем грех даже сомневаться в том, что Господь исполнит. На самом деле это говорил Иоанн Кронштадтский, праведный, потому что он имел такое дерзновение к Богу. Но просьбы наши в молитве, они строятся иногда неправильно. Мы просим житейского, как просили вот кричащие «Осанна, Вышний, благословен гряды во имя Господне». Хотя слова-то правильные, правильные слова и очень хорошие. Но Господь пришел не для того, чтобы устроить земную жизнь человеком, а для того, чтобы спасти человека от власти смерти. Вот удивительно, это вот как раз иногда непонимаемо. Они вдруг видят распятый. Ну, значит, кто плевался, кто ругался, кто... Ну, пример двух разбойников. С каким остервенением? Причем в одном Евангелии сказано, что оба его ругали. То есть один одумался, то есть он даже здесь. Вот произошла такая перемена. То есть это, если задуматься, это слез не сдержать, какой-то великий подвиг разбойника, который... сказал, мы достойны по делам, мы приемлем. а все за что страдают. И потом, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Мы знаем, что он услышал. Так вот, ему-то был нужен вот тот, который рядом висит на кресте. Он даже не просил, чтобы его простили. И только что помяни. То есть нужен Бог. И его святая воля, что он мне подаст. Вот мне кажется, в этом дело. Вот это разделение как раз. Восстание людей, которые поняли это. И людей, которые до сих пор живут земными только заботами. Возлюбили мир. А кто возлюбил мир, тот не может любить Бога. Нельзя одновременно служить двум господам. Правда?
Отец Павел, нам возразят, Господь пришел спасти всех, в том числе и того разбойника, который не исповедал его на кресте. Каждого грешника он спас своей крестной смертью. И нам сегодня возразят вот еще в каком плане. Люди приходят в храм часто только для того, чтобы ощутить какую-то внемирную атмосферу. Ведь в храме человек совершенно попадает в другое как бы пространство. Он успокаивается там, видит своих ближних, знакомых, общается даже. Я замечаю в последнее время, что на литургии или в конце литургии люди находят себя и представляют это место местом какого-то, простите, клуба для общения. И с другой стороны, этих старушек тоже нельзя осудить, потому что они из последних сил собрались, пришли на литургию, помолились, потом общаются со своими знакомыми, ближними, приятелями. Это целый мир. И вот одна бабушка мне говорит, да я уж плохо молюсь, я ничего не понимаю, но я чувствую, как мне здесь хорошо. Я подумал тогда, ну, по-разному же можно молиться в храме. Можно обладать каким-то набором богословских знаний, а можно, как те несмысленные, может быть, в богословии старушки, просто ощущать любовь Божию и благодать Божию.
Ну и дело в том, что несмысленные только в каких-то богословских вопросах. Потому что на многие вопросы и священники не могут ответить. Потому что у каждого из нас свой уровень образования. И кто-то специалист в одной сфере богословия, кто-то церковную историю лучше знает, кто-то Ветхий, кто-то Новый Завет. Это не требуется от всех прихожан непременно. Но, в общем-то, от прихожан требуется знать богослужение. А почему нет? Я тут как-то спросил на исповеди. Как раз спросил, грехов, вот, знаете, как вот, перечисляют, такой, все. Так прямо говорят, все. Ну, говоришь, это же все-таки не все. Вот, я там исповедился уже, каялся, то-то, вроде бы ничего. Ну, я говорю, а богослужение вы знаете? Ну, я же не священник, говорит. Вот тебе и раз. В том-то все и дело. Ну, священник служит, а вы-то должны, вы же не пеньки в лесу, которые стоят там, независимо от того, какой там дождик на них или...
Хотя бы от службы к службе какая-то эволюция должна быть,
конечно, да? Конечно, нет, ну вы прочитали, говорю, закон Божий Слободского? Я, например, с него начинал, с Фены начинали. Когда он еще на ксероксе как-то тогда это зарубежники издали, у нас еще такого не было, 80-е годы. Ну, хотя бы это прочитайте, там вот просто вот... Настолько сжато все это изложено, ну, хотя бы вот есть скелет, а потом уже ваша духовная жизнь будет, ну, будет нарастать мешко, так сказать. Ну, вот, будете даже точными, вот, в богословии, может, понимать все. Но главное это понять вот это вот самый скелет. А что происходит на службе-то? Ну, если человек не может отличить вечернюю от утренней, или тем более от литургии, о чем тогда говорить? Ну, он зато регулярно ходит причащаться, и он не священник, чтобы знать последование богослужения. Тогда какая духовная жизнь? Зачем я прихожу? Просто потому что мне хорошо. Ну и в бане хорошо тоже.
Но ведь в бане не причащают, а здесь он участвует в таинстве.
Но дело в том, что у святых отцов нигде не сказано, что баня спасительна. Вот. А причасть святых таин спасительна. Но если, ну, такое сравнение, в конце концов крещение – это баня паки бытия, исповедь – это второе крещение, поэтому тут можно, наверное, сравнения какие-то производить. Правильное отношение должно быть. Вот мне по болячке своей сказали, например, ну, я любитель, но, говорит, можно, только без дури. Ну, про такая баня без дури, правда ведь? Вот, и в духовной жизни тоже должна быть своя мера. Вот когда человек эту меру переступает или, ну, там, берется не за свое, вот, то происходят различные ошибки. Вот, в духовной жизни своей. Ну, вот, возвращаясь к главной теме, то, что мы все-таки говорим о празднике «Вход Господень в Иерусалим», вот это вот величайший феномен состояния души человека. Вот только-только-только я восхищался, только я радовался, вот сейчас. И потом какая-то зверская ненависть, просто зверская. Вот как это может произойти с человеком? Один проповедник как-то сказал даже, потом я его спрашивал, он не смог дать мне ссылку, но, по крайней мере, он говорит, это точно видел, что по преданию вот тот, кто заушил Спасителя во дворе архиерея, это был один из исцеленных, расслабленных бывших. Это был он. Вот. По крайней мере, вот я сослаться ни на что не могу, кроме как на проповедь. Тем не менее, в этом ничего удивительного нет.
Вспоминаются слова церковной молитвы. «И заушается бренную рукою, создавая человека». Действительно, но здесь бренная исцеленная рука.
Тем более. Ну, если брать, вот я, к сожалению, текстов с собой не взял никаких, вот на память. Если что-то вспомню, приведу, конечно, но там много такого, что вызывает слезы, настоящие слезы, особенно на службах Страстной Седмицы, именно Великого Пятка, вот утреннего Великого Пятка, когда читается 12 евангельских отрывков, именно посвященных страстям Христовым. Эта служба уникальная. Это правильно вы сказали, что идет вот восхождение к Пасхе, когда вот самое-самое, вот Господь вошел в Иерусалим, вот ему его приветствует, вот понедельник великий, дни-то называются великие все. И определенные евангельские события вспоминаются в этот момент. Строго по уставу полагается во время первых дней Страстной Седмицы прочитать все четверо Евангелия. Сейчас есть практика такая, она, конечно, оправдана, и многие так и делают, а читают Евангелие во время, ну, по определенному порядку, во время часов всего Великого Поста. Вот. Там есть разные практики, но Евангелие прочитывается заранее, потому что времена так у нас настали, сейчас тем понимать не будем, но то, что время сокращено, это очевидно совершенно.
Чудовищно.
Да, и поэтому ничего не успевается, и если бы читать полностью четыре Евангелия, то можно было бы из храма не выходить, но такой возможности, это, конечно, хорошо было бы, но такой возможности у нас не физически, вот, чисто вот даже по здоровью, да, мы устаем, даже здесь устаем.
Отец Павел, я вот дал себе зарок все-таки не нарушать утренние и вечерние правила, хотя бы эту малость. Встаешь с утра, до электрички остается 2 часа, или 3, ну или 2, и ты думаешь, или сейчас записать кусок к эфиру, или прочитать правила. Как правило, выбираешь первое, потому что работа на первом месте. Если ты не прочтешь, то здесь уже за кутерьмой ты не сделаешь этот эфир. И вот так постепенно накапливается этот ком. А время летит. Оно как просто... Я не знаю, с чем это сравнить.
Я не знаю, почему-то я подумал, что вот у меня есть один артист, знакомый, большой артист. И когда я с ним куда-то ездил, вот, ну, приходилось там, мы ночевали вместе, он каждое утро делал какие-то невероятные упражнения для голоса. Вот. И вот для того, чтобы ему сегодня выступать надо, значит, он обязательно... Сколько там минут, я уж минут 20, наверное, занимался своим голосом. Ну, давайте тогда сначала я выступлю, а потом позанимаюсь, да? Получается так. Прежде всего благословение, прежде всякого дела сказано, да? Поэтому это не обсуждается даже. Понятно, что у нас суета, вот, но что губит и меня, то в том числе, отсутствие распорядка должного. Вот раньше, если мы читаем какие-нибудь воспоминания, ну, о жизни людей, вот, царской России, даже... Не только дворяне, там, например, а именно в крестьянских семьях. А если уж брать там 17 век, то есть удивлялись чему, как распорядок дня русского человека. Вставали рано-рано-рано, молились, днем отдыхали.
Oh.
И молитва — это основа, а остальное все вот прилагалось.
А уж богослужения какие длинные были.
И богослужения длинные, но еще я хочу привести такой пример. Например, я когда служил в Костромской области, там в каждом доме были какие-то книги в кожаных переплетах, в застежками вот эти вот. Они были в крестьянских семьях в массе. Например, мне там даже подарили, но у меня тоже есть такое, ну, слабость ко всей старине, конечно, но вот и тем более, когда была возможность приобрести какую-то книгу, я ее не упускал, поэтому, конечно, вот смотришь, ведь в обычных крестьянских семьях читали эти поучения, они же все зачитанные, видно, что это не просто лежало где-то и стояло на полке. Например, Златоуст, на каждый день Великого Поста поучение. Ефрема Сирина преподобного, там каких только нет, там толкование на Евангелие, и все это читалось. Ну, например, принято было в крестьянской семье, вечером собиралась семья, садились по лавкам, наверное, приходил отец, все вставали, и вот, собравшись вместе, просили благословения отца, он начинал. Молитвами святых отец, и так далее. И читалось по вечерие с канонами. Потом поучения какие-либо святоотеческие. Все это обязательно было, как необходимая часть, вы говорите, утренняя, хотя бы вечерняя. Вот такие мы теперь стали.
Нет, все-таки это время, отец Павел, это бесспорно время.
И мы такие стали, и время. А мы время-то гоним. Если мы время не гнали...
Но мы не гоним его, оно фактически... работает против нас. Но что касается радио, оно все задокументировано, оно на электронном табло. Если запись длится час, который мы с вами сейчас сделаем, то я не могу ее монтировать быстрее, чем в этот час. Я могу увеличить скорость монтажа, но фактически час записан, и мы же его видим. А реально на его обработку уходит в 5 раз больше времени, чем раньше.
Ну, это, не знаю, не для эфира. Наверное, мне прислали недавно такой тест, где предлагалось узнать свой биологический возраст. Вы представьте себе, это удивительно. Дается звук от низкого до самого-самого высокого, и поскольку с возрастом мы прекращаем какие-то частоты слышать, высокие частоты, то вот, а там бегут циферки такие. И вот бегут циферки, и вот этот звук поднимается, поднимается, поднимается. И когда я перестал слышать, нажал, так сказать, на кнопочку. Там была цифра 43. А мне 63 скоро будет, только вот в следующем месяце. То есть получается ровно треть. Ровно на 2/3 выгорела на фоне тогда лампада. Помните этот случай?
Но мы с вами себя и чувствуем тоже очень молодыми людьми.
Ну, я-то не очень.
Но внутри.
Ну, внутри, конечно. Ну, конечно, да. Даже ведем.
Отец Павел, давно мы с вами писали прошлую беседу. Вот сколько прошло времени?
Полгода, наверное.
Полгода. А кажется, что это было вчера.
Ну, может быть. Нет, сейчас просто мы готовимся к этим дням. А вот подготовка наша должна заключаться в том, чтобы это правильно осмыслить, конечно. Вот. Никаких особых подвигов брать на себя не следует, потому что я знаю людей, которые живут себе вполне не церковной жизнью. Наступает Великий пост, человек начинает... Все 40 дней вообще ничего не ест, только пьет воду. Подвиг великий, конечно. Но вот я думаю, если бы я стал, допустим, пост проводить на хлебе и воде, то есть чисто физически, может быть, я и выдержал бы. Но я нос задрал бы так, что до него никто бы не достал. Вот, поэтому нужна какая-то мера для всех. Вот, в свою меру надо и подвязаться. Но вот вы говорите про старушек, да, про знание духовной жизни. Мой духовный отец, батюшка, игумен Михаил, царство ему небесное, он мне говорил так, что будь ты хоть трижды академиком, если ты Бога не боишься, ты ничего не знаешь. Отец Михаил Зимин.
Расскажите чуть-чуть про него.
Он был духовным чадом преподобного Леонтия Стасевича, который служил в селе Михайловское. Сейчас обретена его мощь, он прославлен как преподобный исповедник. Почил в 72-м году, а батюшка, он был, мой духовный отец, был 10-го года рождения. Прошел всю войну, И когда я его увидел, просто я, ну, не из фотографии военных лет, он там в сержантской форме, у него абсолютно детский взгляд. Этот взгляд он сохранил до конца своей жизни. И вот я этого никогда не забуду, потому что вот когда говорят «любовь», вот, ну что такое любовь? Вот он тех, кого он окормлял, вот он любил, вообще просто так относился. Можно было всю ночь просидеть с ним, и поплакать можно было, и спросить обо всем.
А многие старцы этим отличались. Вот рассказывают про отца Иоанна Крестьянкина именно так же, что это был океан любви. Или вы мне даже говорили?
Я сподобился побывать у батюшки. Такое было впечатление, что время остановилось просто все. Потому что обычно мы страдаем от того, что все торопятся, все какое-то времени нет, вот, вот скорее. А тут, когда человек просто всего себя отдает, уделяет, все ради тебя. Это то, что... И я запомнил по его примеру, что, в конце концов, ну, я много чего не могу дать людям. Какие у меня таланты. А вот внимание-то я свое могу дать.
Так это и есть любовь.
Так, ну...
Как я вас уговаривал приехать 2 дня?
Любить...
Вы же сразу откликнулись.
Ну, как сразу? Я же говорил, я должен был подготовиться, а я... Ну...
Любовь-то проявили.
Ну, слава богу, да. Вообще, у нас в народе-то говорят, слово «любовь» редко употребляют. Говорят, жалеют. Жалеют.
Милость, жалость – это все синонимы.
Да, да. И поэтому у нас так уже кто-то внедрил в сознание, что жалость унижает человека. Более бредовые мысли представить невозможно. Потому что жалость, она очищает от того, кто жалеет. И утверждает, и восставляет даже того, кого жалеет. Потому что ты не один.
По-моему, Владимир Алексеевич Солоухин, я прочел в его книге «Смех за левым плечом», как в деревнях молодой человек, объясняясь в любви к девушке, он... Прежде всего, жалел ее, не любил, а жалел. И именно вот эта вот жалость, она перерастала в любовь. То есть сначала человека нужно как-то пожалеть, да, умилиться его. Вообще его существованием, наверное.
Ну, вот коль скоро об этом речь зашла, то, в общем-то, и осмыслить любовь тоже наша. Вот как раз самое время сейчас, во время Страстной Седмицы, к этому прийти, потому что вот она, любовь, показана на все времена, вот именно так, какова она есть. Господь не просто так призывал любить врагов своих. Он же пошел на крест, в том числе и за этих архиереев, которые его распяли, за тот народ, который кричал «распни, распни его». Ведь многие же, уходя после смерти Спасителя на кресте, уходили, били себя в грудь и жалели о том, что они так себя повели, потому что небо померкло. Увидели, что даже природа реагирует на это событие. То есть они поняли, что это все-таки непростой был человек какой-то. Любовь проявилась в том, что Господь именно за каждого, вот любого сейчас возьмите, сатаниста, если он покается, у него есть тропиночка ко Христу, и он может быть спасен. Но если он не хочет, а вот чем протестантизм, вот вы вспомнили про протестантов, чем отличается-то? В том-то и дело, что все, ты нас спас уже, все, ты, вот, ну, ты нам друг, ты нам брат, мы вот на гитарах. Меня умиляет особенно вот их аллилуйя, как они там под барабаны, под там-тамы там поют, приплясывают, аллилуйя. Вот, у них вот такая вера, уже все сделано, все, не надо. А в том-то и дело, а какой ценой? Мне так в голову пришло, вот, например, День Победы, да, вот, Великий День Победы. А какой ценой? Поэтому нам надо помнить, какой ценой, не просто там
а потом твое участие.
Победили или все.
Тебя никто не спрашивал, тебя уже спасли, где же твоя богодарованная свобода? А может быть, ты не хотел спасаться?
Ну вот, видите как, многие, к сожалению, так же, как детишек научили и говорят мамам своим, представьте, матери услышать, я не просил тебя меня рожать. очень большая деформация происходит в сознании человека. Но я о другом хотел сказать и подчеркнуть именно вот это. То, что любовь проявилась к нам таковая, что любой человек может спастись, тогда и мы ответить на эту любовь должны. Каким образом? Ведь если на нас изливается любовь Божия, мы же должны ее как-то принять. Вот представьте себе, мы сидим, пьем чай из самовара. Для того, чтобы попить чайку, нужно что? Нужен сосуд, ну, чашечка какая-то нужна, куда его налить. А иначе как получается? Просто прильнуть к этому кранику раскаленному, да?
Очень хорошо сказали про эти страстные дни. Действительно, Великая Страстная Пятница, вот как средоточие всей Страстной Седмицы, она же и совершается богослужение утренней Великой Субботы в пятницу. В церкви, в богослужебном уставе все опережающим является Великий Четверг, совершается богослужение утренней Великой Пятницы. Вот так парадоксально все устроено. И мы переживаем самые священные моменты и нашей священной истории, и вообще центральный момент – всей православной христологии, можно так выразиться, святитель Николай Сербский Велимирович вообще сравнивал глубину богословия. Вы сказали, не все должны быть богословами, многие священники даже не ответят на какие-то вопросы. Он говорит, что мы все самые-самые крупные богословы только плаваем в верхних водах вот этого моря богословия, а океан, он бездонный. Мы едва-едва касаемся только начала вот этого.
Поэтому мы знаем, где искать. Вот и... Надо было добавить, да, что если не знаю, как ответить, я знаю, где искать.
Но мы и плаваем по этому морю.
Да, поэтому мы говорим о том, что у церкви есть ответы на все вопросы.
Ну, вот такой вот вопрос часто возникает, что Господь, дескать, сам, я недавно об этом услышал, не спровоцировал, а, может быть, затруднил, скажем так, осознание народом себя как Мессии при входе Господнем в Иерусалим. Да, Он совершил воскрешение Лазаря. Для чего Он собрал столько народа, а потом публично, при том же народе, предал Себя добровольно в руки распинателей? То есть, с одной стороны, Он показал свою божественную силу, с другой стороны, парадокс, я опять подчеркну, Он показал свое полное бессилие. И именно поэтому народ, будучи сбитый с толку, вот так и воспринял эту слабость, как бы по-человечески. А если бы было иначе, если бы вход был не на молодом осленке, а с торжеством триумфатора, то и народ бы иначе его поддержал.
Ну, напомним, что Господь шел по описанному о нем. Господь сам об этом говорит. Можно размышлять сколько угодно об этом, но вы не придумаете ничего более действенного, спасительного, более лучшего, чем сотворил Господь. Вот Он шел именно так. И многие, к сожалению, думают именно так про государя нашего Николая Александровича. Говорил один на 400-летие дома Романовых, вышел на сцену, сказал, что да, этих предателей надо было вовремя наказать. Вот, когда они обратились к государю, там генерал Алексеев, там, кто угодно из них, там, Розовский, надо было взять пистолет, опустить ему пулю в лоб. И зал разразился аплодисментами. На что пришлось отреагировать как раз вот таким образом, что как Господь в Гефсиманском саду, Он же ответил Петру, который урезал ухо слуге. Он, неужели, говорит, я не могу упросить отца, помните, да, который даст мне там более...
12 легионов ангелов. Но ему никто не поверил.
Нет.
Тогда.
Господь шел по описанному. Вот пример государя то же самое. Он шел по описанному, получается, потому что к этому вел промысел Божий. Уже, ведь понятно, надлежит тому быть и на горе тому, через кого это приходит. Приходит это там через Русского, Алексеева, как угодно. Но государь выбрал Голгофу, и поэтому подвиг его христоподражательный не вместо, а во образ он это выбрал. Но здесь речь как раз идет о том, что мы сейчас говорим о подвиге Спасителя, что здесь речь заключается не о победе над вот этой временной смертью только. Здесь нужно вспомнить такую вещь, о которой почему-то мало говорят, но есть у святителя Григория Паламы учение об истинной смерти. Вот, почему-то не говорят об этом. Адаму было сказано, что ты смертью умрешь. Он был изгнан из рая, но какой смертью он умер? Он больше 800 лет еще прожил после этого. Значит, что же, Господь... Грех подумает, как Господь может сказать неправду. Нет, как раз Адам умер, тут же умер. Он лишил себя возможности богообщения. Поэтому вот эта смерть, которую мы наблюдаем сейчас, вот вчера у нас отпевание было, например, как раз вот это та смерть, про которую отцы говорят, смерти нет. Вот сейчас произошло разлучение души от тела, а потом они соединятся, все равно мы увидимся все на страшном суде. И что ж тут, какая же смерть? А в то же время истинная смерть заключалась в разлучении души от Бога. И вот эту вот смерть преодолеть было невозможно никак без того, чтобы совершил Христос. Вот именно все, что Он совершил. Он пришел для этого. И Он лишил смерти власти над нами. Он грех лишил власти над нами, то есть дал силы. Какие силы? Свои собственные силы, потому что мы можем теперь быть с Богом И своими силами все равно никогда, ни в Ветхом, ни в Новом, ни в Новом Завете. Но теперь у каждого крещенного человека, православного христианина, есть возможность идти этим путем. А каким путем? Не то, что ты уже все сделал, Господи, и вот это вот отношение, уж приходилось такое слово употреблять, неприятное, панибратство такое, знаете, вот ты, ну, все сделал, вот, ну, и давай нам теперь, вот, давай. Многие к причастию так ходят, простите, это больной вопрос, конечно. Не рассуждая, апостол Павел предупреждает, многие из вас и болеют, и даже умирают, все равно, вот, вот, давай, давай, чаще, 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 чаще. Не понимать, вот к этому нужно относиться с величайшим благоговением. Это любовь, вот эта любовь, это крест. Вот, вот так проявляется любовь. Почему? Потому что если ты любишь ближнего своего, если ты любишь жену, любишь детей, любишь родителей, любишь врагов своих, вот об этом разговор, что ты, значит, ты готов за них пойти на крест, на Голгоф, на свою Голгоф. Если ты не готов, значит, ты еще недостаточно вместил в себя слова евангельские, или, по крайней мере, если ты не стремишься к этому. Если мы понимаем, что, ну, да, у меня что-то не получается, но я стремлюсь, я хотя бы хочу быть таким, но у меня не получается, я надеюсь только на милость Божию. И вот говоря об истинной смерти, хотелось бы закончить просто мысль, а вот многие, у которых душа в теле, на самом деле мертвецы, потому что нету соединения души с Богом. Уж какие, знаете, как батюшка мой говорил, хоть сзади, да в этом стаде.
Отец Амвросий Юрасов говорил, ходячие трупы.
Ну, к сожалению, ну вот...
Как ни грубо это звучит, да.
Звучит, да. Вот, но их тоже можно воскресить. Пока душа в теле, можно и чтобы они воскресли от истинной смерти и восстановили свое общение с Богом. Так вот, Господь это и сделал. Вот это Он сотворил. И вот эта вот страстная седмица, она все ведет, вот как вот по трамплину, да, вот мы взлетаем именно через вход, Господь, в Иерусалим, потом вот эти вот чудеса, которые, притчи, которые он рассказывает, напоминают вот эти Иван, сохшая смоковница, вот в понедельник будем говорить, о том, что много листьев, много всего вот этого вот всего сочного, такого хорошего, а плодов нет никаких. Вот она вам и древняя иудейская церковь, которая вот на самом деле. И, говорит, сосуд нужен, должен, куда принять любовь Божию. А любовь Божия, если ты благоговеешь перед этим, ты же помыть его должен, как все, не будешь же наливать в грязную чашку какой-нибудь там благоуханный напиток там целебный. Ну, надо все-таки почистить, себя надо почистить, чтобы любовь Божию принять, чтобы научиться любить, ну, постараться-то, а также мы не сможем, но постараться хотя бы, мы должны иметь это в виду. Если мы это имеем в виду, то тогда мы христиане, тогда мы вот мы на правильном, по крайней мере, пути. Потому что ничто нас не спасет, вообще ничто, никакие свои собственные усилия, а только, только любовь Божия. Она на нас уже изливается, но что мне-то надо делать? Я должен, не надеясь на собственные силы, принять его помощь, потому что я такой, на Царстве Небесном, негодный. Я там житья никому не дам со своими страстями. Поэтому надо мне стать таковым, чтобы я стал годным. А это я могу только с помощью Божией, если Господь из меня сделает что-то.
Дорогой отец Павел, мы, к сожалению, заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Я просто хотел, чтобы вы еще раз обратились к слушателям и как священник призвали наших прихожан почаще в эти дни, святые дни Страстной Седмицы, по возможности посещать храмы и полностью почувствовать, по возможности каждый...
Я только одно могу сказать, что и пожелать того, что радость Пасхи ощутят все, без исключения, верующие люди. Но те, кто соблюдает пост по-настоящему, особенно вот на Страстной Седмице идет духовно именно за по стопам Спасителя, и переживают вот те события, которые происходят в Великую Пятницу, в Великую Субботу, те как раз и Пасху восприняли по-другому, и радости такой никто никогда нигде не испытает.
Иерей Павел Буров, служащий в храме святых девяти мучеников Кизических, был сегодня с нами в студии. Дорогой отец Павел, Я поздравляю вас с наступлением святых великих дней, страстных, и всех наших слушателей с окончанием Великого Поста.